«Красный Наполеон» Михаил Тухачевский. Такова тема субботней программы Сергея Бунтмана «Не так». И у нас в гостях историк Олег Будницкий. Программа «Не так» в субботу, как обычно, после 13 часов.
Добрый день, 13 часов 12 минут. Быстро переходим к нашим программам. И сегодня в передаче «Не так» мы продолжаем серию «Белые и красные вожди». Второй красный вождь подряд, красный Наполеон, Михаил Тухачевский, через полторы минуты. Не забудьте, что вот программы, начиная от парковки и до, я не знаю, всего, до уже перемены часов на летнее время перестановки, я вам объявлю в 15 часов, а сейчас исключительно «Не так», через полторы минуты задавайте свои вопросы, плюс 7-985-970-45-45.
Послушайте, как растут деньги, инвестированные в недвижимость компании «Капитал Групп». Жилье, которая работает на вашу прибыль. Компания «Капитал Групп». Мы строим ваш капитал. 771-7777. 771-7777. Сбербанк России представляет. Лучшие российские спектакли на фестивале «Золотая маска» в Москве с 28 марта по 14 апреля. Билеты 755-8335. Интернет-поддержка «Яндекс». Генеральный спонсор «Сбербанк России».
Живите, встречайте, дружите, влюбляйтесь.
Дарите улыбки, не знайте обид.
Кричите от счастья и верьте в удачу. На улице солнца.
В пятницу на Golden Street в роскошном клубе Golden Palace. «Основной инстинкт» Вадим Казаченко и «Блестящие». А в субботу «Сливки» и Леонид Агутин. Третья улица Имского поля, 15. Телефон 232-15-15.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Наш совместный проект с журналом «Знание. Сила». И я, все то, что мы говорим о Красной Армии, о ее полководцах и явлениях, многое из этого войдет в том издательской программы «Интерроса», посвященной рабоче-крестьянской Красной Армии, 1846 год. Там будет приложение, звуковое приложение, компакт-диск, в которую войдут передачи «Эхо Москвы», программы «Не так», посвященные как раз РКК и становлению Красной Армии. Ну вот, что я хотел сказать. Олег Будницкий.
Добрый день.
Добрый день. И вот у нас подряд второй красный вождь. И вот такой вот ярчайший, наверное, человек, как Михаил Тухачевский. Всегда боялись. У нас задают... милиционер Илья. Вопрос вопросов. Был ли заговор во главе с Тухачевским? Всех интересует только вот и 37-й год, июнь, да, у нас там вот дело маршалов, все это. Был ли заговор? Еще был чудесный вопрос здесь в интернете. Будет ли у нас и в Грузии поставлен памятник пламенному борцу с тиранией Сталина? Вот. Или враг народа, или пламенный борец. Наверное, ни то, ни другое. Как все-таки?
Ну, безусловно, и не то, и не другое. Лично достаточно сложное. Но прежде чем говорить о Михаиле Тухачевском и о том, кем он был, если это возможно, ответить на этот вопрос за столь краткое время, я хочу вернуть должок прежней передачи, немножко пойти к «Красной звезде». «Красной звезде». Ну, во-первых, это, наверное, слушатели знают, что это древний символ, и в разных культурах ему несколько тысяч лет он значил разное. В Древней Греции он значил силу, оборону, защиту. И именно в таком качестве он был воссоздан как воинский знак в эпоху Великой Французской революции. Все, ноги растут все оттуда же. Mm-hmm. Это называлось Марсовая звезда. Вот, и она стала использоваться в эпоху Великой Французской революции как отличительный знак военных.
Значит, сразу хочу сказать всем интересующимся товарищам, а также всем подозрительным товарищам, что пентаграмма имеет дьявольское значение, когда она вверх ногами перевернута. Вот это я вам точно скажу, друзья мои. И вот такая вот пентаграмма, звезда пятиконечная, была в гербе легендарном у величайшего из рыцарей круглого стола Гавейна. И благородство его, и это символ универсальности человеческой. Точно так же, как леонардовский вот этот человек. Вот. Это я скажу особо озабоченным людям.
Да, но самое интересное, что некоторое время Красная Армия, она использовалась именно в таком виде, в перевернутом. Вот, вот, потом вот, вышел специальный декрет, который определял, как на самом деле нужно носить Красную Звезду. Но звезда вообще в Русской Армии появилась еще до всяких большевиков. Она появилась при Николае Первом. Спланировала, так сказать, из революционной Франции сначала в виде металлических знаков, потом в виде шитья, а на околыше появилась при временном правительстве у моряков по указу министра тогдашнего военного временного правительства Гучкова звезда была над якорем морским. В Красной Армии этот знак был, собственно, введен в апреле 18 года как нагрудный знак. Угу. Причем там должна была звезда сочетаться в звезде, в середине звезды должны были быть скрещенные серп и молот, а поначалу еще и книга. Но это уже очень утяжеляло это дело.
Это молот и плуг еще был.
Молот и плуг, да. Молот и плуг, прошу прощения, да. Вообще, поначалу была еще саха. Это рабочие фабрики Фаберже вышли с красным знаменем, на котором была звезда с сахой. Молотом. В апреле это было как нагрудный знак утверждено, а в июле это стало уже утвержденным знаком для ношения на околыше фуражки. Причем, как я уже сказал, поначалу носили двумя лучами вверх, поскольку это напоминало рожки, да, и стало как знак антихриста некоторыми трактоваться. Одна из версий, что это была враждебная, это подброшена враждебная пропаганда, то разъяснили, что красную звезду следует носить одним лучом вверх. Вот так возник этот самый знак Красной Армии, и он, опять-таки, как и многое другое, изобретен не большевиками, а как символ вот такого военного, как военное отличие и различие по степеням и рангам был введен в эпоху Великой Французской революции.
Ну, как и формы, которые взяли со складов 16-го года, должны были реформы вот со всем этим. Тем, что называлось потом Буденовкой. Хорошо, это такая матчасть.
Вот, да. Вот эту звезду носил Тухачевский.
Да.
Переходим к Тухачевскому. Фигура действительно поразительная, да? Гвардеец, потомственный дворянин, древний род, лейб-гвардии Семеновский полк и вдруг вот такой красный командир.
Угу. Красный. Что-то польское у него рода, да?
Нет. Вроде бы ничего польского нет. Там очень сложная, длинная родословная. Ведут ее, бог знает вообще, из каких там средневековых времен. Но, во всяком случае, с 17 века появляется что-то более-менее реальное. Одно можно с уверенностью сказать, что один из предков Тухачевского служил в первом самом Петровском Семеновском полку. Угу. И по семейной традиции служили там в Семеновском гвардейском полку Тухачевские. Но его как раз отец Михаила Николаевича, он не был военным, он был весьма небогатым помещиком, человеком вольномыслящим, женившимся, внимание, я привлекаю внимание слушателей, на крестьянке, причем она, по одним данным, была вообще неграмотной, такой осталась, по другим, позднее выучилась грамоте, звали крестьянку Мавра, вот, и трое первых детей вроде бы родились еще вне брака, среди них и Михаил Тухачевский. Так что происхождение его довольно интересное. Довольно интересное, а всего детей было 9 человек в этой семье, и вообще семья постоянно испытывала материальные затруднения.
Сказали бы, талантливый, как все бастарды.
Во всяком случае, причисляться к дворянству, отец причислил к дворянству несколько лет спустя после рождения. Так или иначе, но я еще обращаю внимание на одну особенность. Николай Николаевич Тухачевский был убежденным атеистом и в таком духе воспитывал детей. У детей вроде бы было три кота, которых звали Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух.
Лихо.
Да, причем любимая шуточка детишек была такая: где этот чертов Бог Отец? Или что-нибудь в таком духе, что приводило в неистовство француженку-гувернантку, католичку, которая не могла этого слышать. Вот такой был способ срыва домашних уроков. Ну, в общем-то, семья шла по наклонной, я имею в виду материальном отношении, продали там имение, приносившее одни убытки в Смоленской губернии, перебрались в Пензенскую губернию, здесь он учился в гимназии, потом поступил в последний класс в Москву, кадетский корпус, а потом в Александровское военное училище. Тухачевский с детства мечтал быть военным. Мечтал быть военным, и уж не знаю, задним ли числом или как, но некоторые воспоминатели о его детских годах пишут, что он примерял себе позу Наполеона, делал важное лицо и позировал перед зеркалом. Во всяком случае, что важно отметить, что Тухачевский должен был полагаться на самого себя. На самого себя и всегда быть первым. Только окончание первым по списку, или я слышал, одним из первых училища, например, позволяло ему выбирать, какой полк идти. И он так и закончил первым.
Первым.
Первым, да. Первым и выбрал лейб-гвардии Семеновский полк, как и полагается. Был фельдфебелем в училище, отличался крайней строгостью и даже жестокостью по отношению к своим товарищам. Да и впоследствии многие, вспоминавшие о нем, отмечали, что у него не было близких друзей, что он был такой человек рациональный, холодный, вежливый, воспитанный, но...
Физически крепким был.
Еще как. Он с детства занимался, как это говорили, гимнастикой, обращался с гирями, физически был очень силен. Очень силен, вообще он был мужчина, красавец-мужчина, да?
Да.
Любимец еще... женщины, это можно легко увидеть по фотографиям.
Роковым взглядом еще.
Да, такой, да, 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 такой. Вот впечатление, которое внешнее, которое он произвел на одного француза, сидевшего с ним вместе в лагере Ингольштадт.
Да, цитирую. Кстати, это отдельная история.
Да, интересная. Это был молодой человек, аристократически раскованный, худой, но весьма изящный в своей потрепанной форме. Бледность, латинские черты лица, прядь волос, свисавшая на лоб, придавали ему заметное сходство с Бонапартом времен итальянского похода. Ну, кстати говоря, не случайно его сравнили с Бонапартом. Карьера поразительна. Карьера поразительна. У Тухачевского еще более поразительная начальная стадия, чем у Бонапарта. Все-таки Наполеон от младшего лейтенанта до генерала, которым он стал тогда, когда ему еще не исполнилось 25 лет, но все-таки он прошел определенный путь. Да, определенный путь. Позади был Тулон. Так? И командармом он стал, когда ему еще не исполнилось, правда, 27, было полных 26 Наполеона, я имею в виду, и за его плечами был опыт командования различными войсковыми соединениями и воинские победы. Тухачевский стал командармом, не командуя до этого никаким воинским соединением, даже взводом.
Так.
Он в 25 лет он стал командармом. А интересно, что в Первую мировую войну он выпустился из училища фактически практически на фронт. Вот выпуск, через пару месяцев уже война. И Тухачевский был младшим офицером роты, то есть заместителем командира роты.
Угу.
У него, соответственно, не было никакого опыта командования никакими воинскими соединениями.
Да, даже подразделениями, да?
Да, 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 воинскими подразделениями, да, совершенно верно. Не считая того, что в ноябре 17 года его избрали солдаты командиром роты, но эта рота, в общем, никакого участия в боевых действиях не принимала, и это было очень непродолжительное количество времени. Так вот, о войне, на которую вскоре после выпуска попал Тухачевский. Он там проявил себя просто необыкновенным воякой, действительно необыкновенным. Он получил до февраля 15 года, когда попал в плен, 5 орденов и был представлен к 6-му. По подсчетам Юлии Кантер, одного из последних биографов Тухачевского, он получал орден в среднем раз в 3 недели. Это вообще дело все-таки было необыкновенно. Он действительно отличился и был недоволен, что ему не дали Георгия, а дали командиру роты, хотя он считал, что именно он там перешел горящий мост, что такая тоже наполеоновская ситуация, и благодаря чему в конечном счете удалось одержать победу над австрийцами. Так или иначе, попал Тухачевский в плен. И это тоже очень интересная история. Очень интересная история, я имею в виду поведение его в плену и те взгляды, которые он высказывал своим товарищам по заключению, перед которыми, может быть, он раскрывался в большей степени, чем перед соотечественниками. Ведь это были иностранцы, с которыми его путь и карьерные какие-то дела не могли или вряд ли могли пересекаться. Народ, с которым он сидел время от времени, был весьма интересен. Однажды, во время, после одного из побегов, он попал в одну тюрьму, даже в одну тюремную камеру с Роланом Гарро. Ну, у нас его знают больше как теннисный турнир, да?
А это Ролан Гаррос, он все-таки Гаррос читается, французы читают имя летчика. Да-да-да, Гаррос все-таки. Да-да, читают
S на конце. Ну, энциклопедия дает Гарро, ну, в общем, не будем спорить,
наша,
вам виднее.
Как... Наша энциклопедия, неправильно.
Да-да, окей, согласимся. Да. Знаменитый французский летчик-ас.
Да.
А в Ингольштадте это был специальный лагерь для, так сказать, рецидивистов, для тех, кто постоянно бегал из плена, а Тухачевский бегал постоянно, его постоянно ловили. Один раз он дошел уже почти до голландской границы, но все равно значит, поймали вместе со своим товарищем Филипповым. Они в таких повозках вместе с грязным бельем были вывезены из лагеря, бежали, перепугав несказанно солдатика безоружного, который это белье вывозил, но до голландской границы Тухачевский не добрался. Поскольку этих побегов было уже 4, то его определили в Ингольштадт. Это форт в Баварии. Такая уже специальная тюрьма для офицеров, постоянно пытавшихся убежать. Там он сидел вместе с капитаном Шарлем де Голлем, с которым приятельствовал, и которым о Тухачевском де Голль впоследствии вспоминал. И первую биографию Тухачевского как раз выпустил француз, сидевший с ним, Реми Рур. И он воспроизвел там разговоры и высказывания Тухачевского, чрезвычайно интересные. Вообще, я замечу, что биографии Тухачевского вышло великое множество. Может быть, больше биографий, чем какого-либо другого полководца гражданской войны. Только за, вот в наше время, например, о нем вышло в несколько раз, по-моему, больше книг, чем о Троцком, к примеру. Хотя Троцкий был вроде бы такой главной фигурой гражданской войны со стороны красных. Но вот только я назову только книги, которые объемом больше 500 страниц. Это книги Бориса Соколова, Сергея Минакова и Юлии Кантер. Причем Юлия Кантер, она разыскала интереснейшую информацию в немецких архивах. У этих самых педантичных немцев хранятся материалы и перечень взысканий, а также перечень блюд, скажем, которые почивали пленных офицеров в Первую мировую войну.
Да, но я думаю, что про другие немецкие архивы и правду, и неправду все-таки несколько слов мы скажем о заговорществе Тухачевского, наверное, вскользь, потому что нас здесь надо этот вопрос решить, конечно, что-то ясное о нем сказать, но самое главное, это все-таки Тухачевский как один из строителей, если он один из строителей Красной Армии, но, во всяком случае, одна из ярчайших. Он и фигур. Мы продолжим через 5 минут программу «Не так сейчас новости».